Глава шестая. Проводив неладного катастрофиста, Пашка с Алисой поднялись на холм к озерку, в котором спрятался Гайдо. Его макушка, как серый валун, поднималась над поверхностью. «Обошлось?» — спросил Гайдо. Большие пузыри воздуха поднялись из глубины. «Он ушел в самостоятельное плавание», — сказал Пашка. «Тогда и вам пора собираться», — сказал Гайдо. «Правда, я считаю, что безопаснее оставаться внутри меня. А уж я займусь налаживанием отношений с местным населением». «Местное население тебя не поймет», — ответил Пашка. «А нам интереснее самим решить сложную задачу». Алиса с Пашкой забрались внутрь космического корабля и стали рассматривать фотографии, сделанные с видео. Они решали, в кого из местных чудовищ им лучше превратиться, чтобы удобнее проникать в различные места планеты. Пашка быстро выбрал себе оболочку. Он решил превратиться в большого боевого ящера, такого, как те, что охраняли пещеры в обрыве. Конечно, Алиса могла бы тоже стать динозаврихой, но она послушалась совета Гайдо. «Если Пашка станет могучим чудовищем, — сказал Гайдо, — то тебе надо будет отыскать совсем другой облик. Надо, чтобы ты умела делать то, что чудовище сделать не может. Петь? Да? — спросил Пашка. «Наивно, — ответил Гайдо. — Не все ли равно нам, поют ли динозавры? А вот такие могучие звери, как ты, летать не умеют». «Правильно! — воскликнула Алиса. — Какой ты молодец, Гайдо! Конечно, я могу быстро прилетать сюда, если нужно, и видеть все сверху. Значит, решено! Ты будешь птеродактилем, — сказал Пашка. — Пускай тебя все боятся!» «Опять ошибка», — сказал Гайдо. «Я думаю, что второй наш агент должен быть совсем незаметным. Он не должен повторять агента номер один. Он будет дополнять его». «Но кем же? Кем же будет второй агент?» «На одном из наших снимков есть махонькая летучая мышь», — сказал корабль. «Она размером со спичечную коробку. Попробуй, Алиса, превратиться в летучую мышь, и станешь незаметной». «Маленькую никто бояться не будет», — сказал Пашка. «И замечательно! Ненавижу, когда меня боятся», — ответила Алиса. «Возникает сложность», — произнес кораблик. «Как я буду поддерживать с вами связь? Мы можем прикрепить передатчик к шкуре динозавра, но как быть с летучей мышью? Для тебя лишних 10 граммов — неподъемная ноша». «Я постараюсь не отлетать далеко от Пашки», — сказала Алиса. «А если тебя съедят?» — спросил Гайдо. «Учти, что я этого не переживу». «А я жестоко отомщу убийце», — заявил Пашка. И было непонятно, шутит он или всерьез готов к гибели Алисы и уже планирует месть. «Хватит по старшинству, я начальник экспедиции. Я принимаю совет Гайдо и превращаюсь в летучую мышку. Прошу Пашку никому за меня не мстить, потому что на этой планете царит неразумная жизнь, и наша задача — ее спасти. Понятно?» «Понятно, покорно», — сказал Пашка. «Но если мне будет страшно, я тебе крикну», — сказала Алиса. «Ты не крикнешь, а пискнешь. Еще неизвестно, услышу ли я тебя», — ответил Пашка. «Не будем терять времени, коллеги», — сказала Алиса. «Пойдем, Пашка, на открытый воздух. Пора превращаться».
«А почему на открытом воздухе?» — удивился Пашка.
«Потому что когда ты станешь динозавром, то не пролезешь сквозь люк». Гайдо хмыкнул и сказал: «Берите голографические снимки. Там есть все размеры. Пилюли оставьте у меня».
«Почему?» — спросил Пашка.
«А потому, что у динозавров нет карманов, у летучих мышей нет с собой сумочек».
«Счастливо оставаться!» — сказала Алиса.
Через люк они выбрались на вершину корабля. Потом по тонкому мостику перебежали на каменную плоскую поверхность холма. Стало еще холодней, ветер усилился и дул короткими порывами.
«Он прав», — задумчиво произнесла Алиса. «Катастрофа приближается». Услышав слово «катастрофа», Пашка спросил: «Как там наш Эмальчик?» «Наверное, он уже впереди», — ответила Алиса и показала на столб смерча, который, завиваясь, несся над равниной у самого горизонта. «Нам лучше держаться от него подальше». «Хорошо, Алисочка», — сказал Пашка, — «я превращаюсь в хищного динозавра и прошу не попадаться мне на зуб». Он проглотил пилюлю, отбросил голограмму, и на глазах у Алисы стал расти, зеленее покрываясь толстыми пластинами чешуи. Во все стороны полетели клочки Пашкиной одежды. «Ну, конечно», — проворчал Гайдо, который наблюдал за этим превращением. «Если не напомнишь, сами никогда не догадаются, что же он не разделся. Ты же сам сказал, почему? Потому что ты не напомнил. А ты где была?» «Я только сейчас догадалась». Алиса быстро разделась и направилась по мостику к кораблю. По дороге ей пришлось обогнуть зеленый столб, и только миновав его, она сообразила, что это была Пашкина нога. Алиса закинула голову и, пробежав глазами по зеленой чешуйчатой ноге, по серой бронированной груди, по шее с ошейником из шипов, к пасти, усеянной метровыми зубами, к маленьким тупым глазкам, порадовалась, что ей не надо превращаться в такое страшилище. «Чего смотришь?» — медленно проговорило чудовище, с трудом ворочая красным языком. «Не узнаешь, что ли, подружка?» «Осторожнее, раздавишь!» — отозвалась Алиса. Она кинула свою одежду в открывшийся люк корабля и, заглянув в голограмму, проглотила таблетку. Она представила себе, как превращается в летучую мышь, изображенную на объемной картинке, и тут же весь мир вокруг стал увеличиваться, и Пашка показался не просто громадным, а таким гигантским, что его голова терялась где-то под облаками.
«Ты где?» — громовым голосом прорычал динозавр.
Алиса почувствовала удивительную легкость. Она была невесомой. Она могла подняться в небо, к облакам, хотя ей и не очень хотелось летать по яркому небу. Она предпочла бы, чтобы скорее наступил вечер. Она посмотрела по сторонам. Вместо рук у нее были перепончатые серебристые крылья. Алиса наклонилась над водой и увидела свое отражение. Мордочка с большими ушами, глаза черные, грудь покрыта короткой шерстью. «Я? Летучая мышка!» Алиса взмахнула крыльями и легко поднялась в воздух. Она летела рядом с Пашкой, поднимаясь, словно на лифте. Мимо нее проходили по очереди Пашкины колени, Пашкина брюхо, Пашкина шея, Пашкина морда. И вот все осталось внизу. Динозавр с клыкастой мордой, стоявший рядом с небольшим мелким озером на каменной вершине каменного холма. Из озера высовывалась круглая серебристая сфера, затылок Гайдо. Вокруг расстилались леса, изрезанные широкими и узкими речками, а дальше над деревьями поднималась километровая стена. Обрыв, к которому и собирались подобраться Пашка с Алисой, чтобы выяснить, как спасти чудовищ. В небе было интересно, но пока Алиса не привыкла летать, неуютно. Слишком просторно, слишком быстро и близко бегут облака, слишком далеко земля. Хоть Алиса знала, что крылья ее не подведут, все равно было страшновато глядеть вниз. Она и хотела бы лететь пониже, но сильный ветер тянул ее вверх, к облакам,
Пашка стал маленьким. Он встал на толстые задние лапы и махал передними, стараясь привлечь внимание Алисы. Видно, он беспокоился за нее. Потом Алиса увидела, как Пашка медленно пошел к подножию холма, но тут низколетящее облако окутало ее, и Алиса потеряла ориентировку. Она старалась спуститься, но ее закрутило вихрями. Если бы Алиса была настоящей летучей мышкой, она бы, наверное, нашла способ прижать к телу крылья и спикировать к земле. Но ведь Алиса еще только училась летать, и потому она потратила несколько минут, стараясь выбраться из облака. А когда выбралась, то очутилась не под облаками, а над ними, под синим небосводом. Ее глаза, приспособленные для сумерек и ночи, с трудом переносили солнечное сияние, и Алиса вынуждена была зажмуриться. Ей было так одиноко и страшно, что она уже жалела, что согласилась стать мышкой, а не мамонтом или драконом. Но сейчас уже ничего не поделаешь, пилюль у нее с собой нет, а Гайдо далеко. Пока Алиса размышляла, что делать дальше, она почувствовала, как на нее упала тень. Сначала Алисе показалось, что это надвинулось еще одно облако, но когда, прищурившись, посмотрела вверх, то поняла, что к ней, снижаясь, летит большой ящер с перепончатыми крыльями и длинной зубастой пастью. Крылья ящера достигали метров трех в размахе, и Алисе он показался гигантом. И тут она поняла, что ящер вовсе не намерен любоваться мышкой, а предпочел бы ее съесть. Он вообще-то вылетел на охоту, и если ему не попадется добыча в небе, то он спустится в долину возле большого водопоя, где могут быть недоеденные большими хищниками трупы животных. Алиса поймала себя на том, что читает примитивные мысли ящера, и не успела еще сообразить, что же это значит, как увидела, что хищник стремительно опускается, выпустив мощные лапы с длинными когтями. В отчаянии Алиса прижала крылья к тельцу и нырнула вниз. Главное — успеть скрыться в облаке. Ветер свистел в ее больших, покрытых шерстью ушах. Воздух стал плотным, как вода, и было трудно пробиться сквозь него. А ящер уже был рядом, вот-вот его когти достанут Алису, и она узнавала его мысли. Видно, в этом мире животные могли читать мысли и чувства других существ. Это надо будет проверить. Интересно, это качество дано всем или только маленьким и беззащитным существам, которые таким образом спасаются от врагов. «Сейчас достану, сейчас схвачу, сейчас проглочу!» — так думал ящер. А может, так додумывала за него мышка? В последний момент Алиса успела скрыться в облаке. Ящер влетел в облако следом за ней, и она продолжала слышать его мысли. «Где она?» «Почему не вижу? Она близко. Сейчас найду». Алиса постаралась ни о чем не думать. «Будешь думать, поймают». Но постепенно мысли ящера звучали все глуше, и Алиса поняла, что слабая мышка лучше слышит чужие мысли, чем ящер. Правильно рассудила природа. Она дала способность слышать мысли беззащитным существам. Наступила тишина. Особенная тишина, которая бывает лишь внутри облака и которую людям не дано испытать. Алиса медленно опустилась к земле и вместе с облаком неслась куда-то, словно завернутая в серую непроницаемую вату. Потом облако кончилось. Под Алисой, далеко внизу, виднелись холмы, покрытые лесом, а впереди и совсем недалеко показался обрыв, цель ее путешествия. Где же Пашка? Даже если он и идет по лесу, Вряд ли его увидишь и узнаешь. Надо будет подлететь поближе, чтобы можно было его распознать среди других чудовищ. Мимо Алисы летела желтая бабочка. Алиса расправила крылья и метнулась за ней. Мгновение, и бабочка исчезла. Куда она делась? Алиса хотела остановить себя, но опоздала. Ее рот втянул бабочку, а глотка проглотила ее. Бабочка оказалась вкусной. Алиса очень расстроилась. Еще не хватало, чтобы я стала хищницей. Я-то думала... А что я думала? Мне некогда было подумать. Мы забыли обсудить простую, но важную проблему. Чем питаются существа, в которых мы превратились? А вдруг Пашка... Кровожадные чудовища! В будущем надо следить за собой. И если захочется схватить стрекозу или бабочку, надо будет думать о бананах или яблоках. С этими мыслями Алиса помчалась к обрыву, надеясь, что отыщет Пашку, который, конечно же, топает в том же направлении. Алиса подлетела к гигантскому обрыву. Верх его скрывался порой в облаках, а порой они расступались, и тогда на его краю были видны игрушечные на вид ящеры, драконы, чудо-жабы и иные обитатели этой планеты. Чуть в стороне от обрыва Алиса заметила большое озеро, в которое впадала река. Алиса проследила реку взглядом и увидела, что она берет начало наверху и срывается с обрыва водопадом. Такого водопада Алисе в жизни видеть не приходилось. Наверное, он падал с километровой высоты. Возле озера бродили разные группы животных. Алиса рассудила, что именно там она сможет что-то узнать и отыщет своего Пашку. Стараясь не обращать внимания на вкусных бабочек и жуков, и думая о бананах, Алиса снизилась к озеру. Она внимательно поглядывала по сторонам, понимая, что если ей хочется съесть жука, то среди местных жителей нетрудно найти таких, кто рад бы полакомиться ею самой. К счастью, никто не обращал на Алису внимания, и она смогла затаиться в листве большого дерева, стоявшего на берегу озера, откуда открывался отличный вид на долину и пещеры. Среди животных, которые паслись или отдыхали вокруг нее, Алиса почти не нашла млекопитающих. Значит, они на этой планете не успели вывестись. А может быть, подумала она, жизнь на Стеговии развивалась иначе, чем на Земле. И тут динозавры не вымерли, как они вымерли на Земле. А значит... Они не освободили место для маленьких предков млекопитающих, то есть теплокровных животных, которые могли заботиться о своих детенышах и выкармливать их. Поэтому их дети могли учиться у своих родителей всему, что те умели, и чаще дорастали до взрослого возраста. А это очень способствует эволюции, то есть прогрессу. В озере Алиса увидела гигантских водных ящеров с длинными шеями и маленькими головами, которые были приспособлены для жизни в воде. Они резвились, хлопая по воде широкими ластами и переплетая длинные шеи. В тростниках по низкому берегу озера медленно бродили грузные, защищенные броней травоядные ящеры, которые разгребали ил и грязь ножищами и мордами, выискивая пищу. Похожие на них гиганты паслись и на траве вокруг озера. «А вот и Пашка! Впрочем, ты зря поспешила обрадоваться, Алиса. Вон идет еще один Пашка, а вон там еще один. Несколько чудовищ мирно брели по берегу, не обращая внимания на добычу. Они сошли к воде и стали долго и шумно пить. Они втягивали воду так сильно, что она вспучивалась возле их морд. Затем ящеры отошли к убитому кем-то громадному травоядному динозавру и начали рвать зубами его мясо. «Нет», — подумала Алиса, — «даже если Пашка захотел бы скрыться в этой стае, он никогда бы не стал питаться падалью». Алиса сделала усилие, чтобы не схватить пробегавшего по суку жука, и подумала, что надо скорее придумать, как помочь местным чудовищам и быстро бежать отсюда. «Так недолго привыкнуть, будешь потом на земле гоняться за бабочками. Это еще ничего, только бы Пашка не пристрастился к дохлым динозаврам». Тут Алиса увидела бредущего в одиночестве хищного ящера. Вот это уже больше похоже на Пашку. Алиса вылетела из листвы и полетела над берегом озера к этому одинокому ящеру. Алиса осторожно подлетела к нему и опустилась на загривок между торчащими кверху роговыми пластинами. Ей хотелось подслушать мысли динозавра, и ей это удалось. «Мясо», — думало чудовище, — «мягкое мясо, много мяса, никому не дам». «Неужели это Пашка?» — подумала Алиса. Но ее не услышали. Тогда она перелетела поближе к уху динозавра и спросила вслух: «Паша, это ты?» Туша чудовища содрогнулась, оно попыталось могучей лапой ударить себя по уху. «Надо прихлопнуть», — услышала Алиса чужую мысль. «Летают здесь всякие, еще укусят». «Нет, это был не Пашка». Алиса поднялась в воздух и стала высматривать своего друга. И тут увидела его. Без всякого сомнения, случилось вот что. Недалеко от озера паслась семья. Мама-ящерица и детеныш-ящеренок. Это была довольно крупная ящерица, ростом с корову, только втрое длиннее, а детеныш, пожалуй, не уступил бы ростом среднему крокодилу. Он был в игривом настроении, поднимался на задние лапы и потешно молотил передними по боку своей мамы, а та увертывалась от него и улыбалась ящериным ртом. И тут на поляне появился ящер, настолько тяжело вооруженный, словно он был не ящером, а старинным морским крейсером. Вместо пушек у него во все стороны торчали рога и бивни. В пасти мог бы уместиться автомобиль. Увидев ящериное семейство, чудовище взвыло и побежало к ним, высоко подбрасывая рогатый зад, словно радовалось встрече со старыми приятелями. Но все понимали, что на самом деле оно бежит, чтобы сожрать молодую маму и ее ящеренка. Те замерли в ужасе и слишком поздно кинулись в воду. Чудовищу оставалось пропрыгать до них 20 метров, как от группы динозавров-хищников. Отделился крупный ящер и в два прыжка оказался между крейсерозавром, так Алиса для себя назвала рогатое чудовище, и семейством ящерицы. Этот поступок был совершенно непонятен с точки зрения законов этой планеты. Если кто-то решил пообедать своими соседями, никто ему не мешает, у каждого своя столовая и свои жертвы. Понятно еще было, если бы ящер сам набросился на ящерицу, чтобы проглотить ее раньше соперника. Но нет, он защищал ее. «Пашка!» — закричала Алиса. «Только человек, и в первую очередь Пашка Гераскин, мог кинуться, защищать незнакомых ящериц на далекой планете, рискуя жизнью. У Пашки есть недостатки, но благородство ему не занимать». О благородстве крейсерозавр не имел никакого представления. Но когда свой брат-хищник встал у него на пути, ящер очень рассердился. Он даже стал менять цвет. По зеленой чешуе ползли желтые и белые полосы, Из шкуры полезли новые рога и бивни, словно мало было старых. Крейсерозавр поднялся на задние лапы, став высотой с шестиэтажный дом и, забыв о ящерицах, помчался на Пашку. «Сейчас, — поняла Алиса, — все окончательно выяснится. Это будет зависеть от того, как поведет себя безрассудный хищник, вставший на защиту ящериц. Ведь если это просто ящер, он будет сражаться как тупое существо. А если в нем заключен человек, то он обязательно что-то придумает». Алисе не пришлось долго ждать. Когда крейсерозавр пошел на Пашку, если это был Пашка, тот не стал сражаться с ним морда к морде, а ждал его неподвижно, делая вид, что вовсе не боится противника, который был втрое больше его размером. Но в самый последний момент он сделал прыжок в сторону, и крейсерозавр всей своей многотонной массой врезался в болото, подняв столб грязи до самых облаков. Если бы вокруг были зрители, они, конечно, стали бы хлопать в ладоши, но зрители разбежались. Никто не хочет попасть под танк. Нелепо размазывая по морде грязь, чтобы протереть глаза своими короткими когтистыми передними лапами, крейсерозавр вылез на сухое место и стал крутить головой, стараясь понять, сбежал ли его противник или ждет, когда его добьют. Оказалось, что противник ждет. Отойдя к куче деревьев, похожих на укроп, только в 20 метров высотой, крейсерозавр взревел так, что вода в озере заволновалась, а все обитатели его, что издали наблюдали за схваткой, попрятались в тростники или ушли в глубину. Потопав задними лапищами и помахав передними, крейсерозавр помчался к своему противнику. И тут противник, без всякого сомнения, доказал, что он не ящер, а самый обыкновенный Пашка Гераскин, потому что он успел подобрать с земли бревно, когда крейсерозавр подбежал к нему, отступил в сторону и изо всех сил стукнул бревном по затылку чудовища. Разумеется, если бы по чудовищу ударил человек или даже горилла, тот бы и не заметил удара. Но не забудьте, что Пашка тоже был довольно крупным пятиметровым ящером, боевой машиной первобытного мира. И удар получился таким, что голова его противника сплющилась, и, пробежав еще метров 100, крейсерозавр потерял равновесие и грохнулся на траву, пропахав носом канаву почти до самого леса. А Пашка отбросил бревно и захлопал в ладоши. Ладоши у него были как большие подушки, из которых вырастали когти, каждый как бычий рог. Алиса уже спокойно, не таясь, подлетела к ящеру, который хлопал в ладоши, празднуя победу над чудовищем в несколько раз более сильным, чем он сам, и опустилась ему на переносицу между выпученными, как у жабы, глазами. «Привет!» — сказала она. «Развлекаешься?» Глаза, каждый из которых был больше Алисы, повернулись к ней. Переносица вздрогнула так, что Алиса едва удержалась, и тут она услышала звук, донесшийся откуда-то из-под нее, потому что там располагался рот чудовища.
«Алиса, ты видела?»
«Замечательно! Рыцарь Пашка встает на защиту слабых и обиженных!» «Ты молодец, и мне понравилось, как ты сражался!»
«Честно?»
«Честно, Пашка! Но не забывай, что мы прилетели сюда не для того, чтобы убить нескольких ящеров, а для того, чтобы спасти их от холодов!»
«Это я помню, но я не удержался!»
«Понимаю, — сказала Алиса. Пошли тогда к пещере. Посмотрим, что там скрывается. Здесь нам делать нечего».